Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Поскольку я сейчас несколько, у меня там воспаление лицевого нерва, это вся неделя у меня прошла в полном кошмаре, то я сегодня, наверное, будет не такое длинное занятие, как обычно, но посмотрим, как оно пойдет. Даже не знаю, будем ли делать перерыв, но посмотрим. Итак, сегодня у нас будет пятое занятие, связанное с темой о общем различии между природным, духовным и небесным состояниями сознания у человека. Из-за всего сказанного на предыдущем занятии, собственно, можно и заключить, в чем же именно заключается различие между мышлением природным и мышлением духовным. Голограмма сознания, образуемая светом небесным, внешней формой существования которой являются последовательности процессов мышления в сознании, которые, по видимостям, протекают в представлениях трехмерных чувственных образностей, изменяющихся там последовательностями определенных видимостей как бы временных прогрессий, эта голограмма в сознании природного человека образуема, как мы с вами уже говорили на прошлых занятиях, дифракционным рассеянием этого света небесного, проникающего в нижнюю, приходящую в нижнюю степень сознания из высшей раздельной степени, на паттерне так называемых научностностей или же познание его памяти природной, которые есть представительностями по соответствиям в виде образности чувственного восприятия там, всей совокупности вышележащих степеней творения, в последовательности их нисхождения в степени творения нисходящей. То есть, образно говоря, все, что мы чувственно воспринимаем как мир, находящийся вне нашего сознания, мир предметный, в пространствах, меняющихся по временным прогрессиям, все это лишь чувственные представительности внутренних духовных состояний всей общности творения, которая воспринимается нами из последней степени нашего сознания и там являема в виде органических форм нашей памяти природной, но мы эти формы непосредственно в себе не воспринимаем, а мы воспринимаем их в виде некой такой внешней реальности, начиная от органических форм нашего тела и кончая, скажем так, всеми предметностями и телами, которые ее окружают. Об этом мы с вами уже не раз говорили. А вот в сознании духа голограмма его сознания образуема из того паттерна, который составляет принадлежности памяти внутренней или же духовной, представительствующие по соответствиям научностности в сознании у человека, с которым он ассоциирован, и возникающие как образности чувственного восприятия в сознании у духа, уже в последовательности творения восходящей, которые Господь человеку присваивает в этой последовательности формирования тварного сознания как его собственные, но которые человек процессе этого притворения, присвоение не воспринимает как существующее. Попробую сейчас объяснить это подробнее. То есть, как это будет показано дальше, у каждого человека есть память внешняя, это вот есть природная память, как называют, есть память внутренняя. Дух, у него собственная память внешняя усыплена. В нем есть паттерн его собственной внутренней памяти, но он через этот паттерн оживотворяет внешнюю память человека, того, с которым он ассоциирован. И человек это оживотворение воспринимает как свое сознание природное, а дух этот паттерн воспринимает, вернее, то, что сознание, которое образуется как голограмма, вот его внутренний паттерн, он согласован с паттерном человека. То есть, почему дух может присоединиться только к тому человеку, который соответствует ему внутренне? Потому что его внутренняя память должна соответствовать внешней памяти человека, внешними представительностями. То есть, злой дух присоединяется к отвратительным каким-то, например, вот, представительностям по соответствии побуждений, противоречащих второй половине заповедей, десятисловия, ко всему мерзкому внешнему, ко всему чувственно, даже, как ни странно, к его эстетическому чувству, если оно сугубо внешнее и материальное, то есть если оно не оживотворено светом внутреннего прозрения. Потому что вот люди думают, часто так вот говорят эти материалисты, что вот там, у меня жизнь духовная, я там посещаю театр, интересуюсь кино, я читаю литературу, а вот эти бездуховные, которые там сидят на лавочке и забивают домино и пьют, а ничего подобного. Это просто совершенно разные области чувственного, к которому присоединены нехорошие духи. Только к пьяницам, играющим в домино, к этим познаниям, научностям памяти, которые представительствуют этим домино, это пьянка и всякими другими гнусностями, присоединены уж совсем гнусные духи. А к этим, так сказать, эстетическим присоединены духи менее гнусные, но тоже совершенно материалистические. А ангелы и добрые духи присоединены только тому, что у человека находится из его памяти природной, с познаниями из слова, которое он получает, и к тем, скажем так, и к тому, что он из этих познаний усваивает, получает, развивает в виде учения, веру в себя в сознании. То есть учение, относящееся к жизни по познаниям, извлекаемым им из слова. Только там находятся добрые духи и ангелы. Но в человеке, как мы помним, все это намешано. Человек – это вообще общежитие, в котором множество различных духов. И самое главное, чтобы эти духи между собой не смешивались. И чтобы его добрая жизнь управлялась бы из слова, а не из его познаний, стремлений и побуждений чисто материалистических. Для того, чтобы разобраться более определенно, каким же именно образом в сознании формируемы эти два вида памяти, или же те паттерны, находящиеся между собой в степенях раздельных в сознании и связанные между собой лишь представительностями по соответствиям, или же внутренняя духовная причинность со своим внешним природным следствием, дифракционным рассеянием, на которых свет небесного и образуемо мышление духовное и природное, давайте рассмотрим следующие места в латинской слове, говорящие нам о человеческой памяти. Итак, как там было сказано, умирающие взрослыми приносят с собой в ту жизнь некую основу, приобретенную ими в мире земном и материальном. Эта основа есть память и ее природно-плотские побуждения. Эта основа после смерти остается неизменной и покоится. Но все же она служит тогда крайней основой для мышления, ибо мышление туда втекает. Из этого следует, что какова эта основа и насколько рассудок соответствует ее содержанию, таков же после смерти и сам человек. Основа или же научностности памяти природной здесь является паттерном природной степени сознания. А вот то рассудочное, которое образуемо посредством дифракционного рассеяния света небесного в самой высшей степени природного сознания, или же в рассудочном, является тем самым индивидуальным паттерном человеческого сознания, который служит человеку паттерном для духовного мышления после смерти. Или же после того, как завершается формирование последовательности восходящей творения, его индивидуального паттерна природного. И он и уже в его восприятии закрывается и навсегда упокаивается. Как это было описываемо в латинском слове, человек обладает внутренним, внутреннейшим или же рациональным и внешним сознанием. Внутреннее сознание в человеке есть тем самым, от чего он и является человеком, и чем он отличается от животных. Посредством этого внутреннего сознания он и живет после смерти, и остается в вечности человеком. И посредством оного он и может быть возвышен Господом для введения в среду ангелов. Это внутреннейшее сознание является самой первой, наивысшей формой, благодаря которой человек и становится человеком, и есть человек, и посредством которой Господь соединяется с человеком. Наивысшие небеса, которые есть наиближайшими к Господу, состоят из этих человеческих внутреннейших форм сознания. Но оное превыше даже высших ангельских небес, и поэтому эти внутреннейшие формы сознания в каждом принадлежат исключительно единому Господу. Посредством оных весь род человеческий актуальнейшим образом пребывает предусмотрением Господним, ибо на небесах не существует расстояний, так как оное представляется в нашем подлунном мире, а уж тем более не существует каких-либо расстояний выше неба. Эти внутреннейшие формы сознания людей не имеют жизни в себе, но являются формами восприятия жизни от Господа. Вот тут говорится о формах. А что такое форма? Форма – это нечто, что образуется в восприятии Господа посредством чувственного восприятия представительности по соответствию тех внутренних духовных состояний сознания, которые пребывают в более высокой раздельной степени. Скажем, в сознании природной степени формы, пребывающие в духовной степени тварного, воспринимаются чувственно, как существующие предметности органических форм. А вот в духовной степени сознания формы небесные воспринимаются, воспринимаются как формы духовные, которые служат восприятием наития вот этого света божественного наития. Потому что этот свет сначала исходит от Господа как от Солнца, а мы помним, что Господь как Солнце – это самое высшая степень тварного сознания, или же первое исходящее Господа в сознании тварном. И потом он как бы проистечением этого света, он воспринимая свое представительство по соответствиям с нижайшей степени, воспринимает свои собственные духовные состояния в той более высоколежащей степени в качестве неких органических чувственных форм. Вот мы привыкли мыслить о формах как о предметах, но есть формы внутренних духовных состояний. Форма, она является, содержащим этой формы является побуждение, то есть воспринимаемое побуждение представительностями по соответствиям определяется в определенную форму. И эта форма образует некий образ человеческий, который служит для восприятия жизни Господней или же непосредственного наития, вот этого, которое истекает как свет. Вот эта разница между паттерном и светом. Паттерн образуется как чувственное восприятие форм, а свет, он нисходит одинаково. Он пронизает через все степени тварного сознания их, ослабляясь по мере нисхождения, чтобы не уничтожить ту тварную форму, в которую он сходит. Если вы вспомните, говорится, что между Господом и небесной степенью сознания лежит множество внутренних форм, в которых, как облаками, умеряется вот это вот свет, исходящий от Господа, как солнце, небо, но умеряясь, он не видоизменяется. Поэтому сознание ангела небесного, сознание ангела духовного и сознание человека, оно по сути одно и то же. Оно образуется из этого света, но оно модерируется, оно как бы дифракционно рассеивается на вот этих формах, из которых состоит эта степень, формах чувственного восприятия. И поэтому и создается впечатление, что есть сознание небесное, есть сознание духовное, есть сознание природное, и выше небесного есть сознание Господне тварное. И все это происходит в последовательностях нисходящих. Вот эти вот формы образуются в последовательностях нисходящих творения. А восприятие света образуется в последовательности восходящей творения. И вот там образуется индивидуальность сознания. Но в каждом человеке, вот вспомните проповедь «Семь степеней творения», есть формы, которые природные, есть формы духовное сознание, есть небесные, и есть вот эти вот более высшие формы, которые принадлежат в нем исключительно единому Господу. Вот по этой причине мы говорим, что в каждом человеке живет Господь, и вся его жизнь – это жизнь Господа в нем. Но Господь в нем не живет не непосредственно, а раздельно степенями. Именно поэтому человек чувствует себя как отдельная от Господа личность, которая живет как бы от самой себя. Вот Господь живет от самого себя. Последовательности восходящие, вот это ощущение жизни как от самого себя, присваивает человеку как его собственное. И вместе с ней человек получает и свободу воли, которая в нем тоже принадлежит Господу. И человеку в этом состоянии позволено делать все, что он хочет. Он может делать доброе, а может делать и злое. Но хотя Господь творит все формы его действий, но он не творит вот эту форму злого. Вернее, он творит, но он творит ее, так сказать, как бы водимой за руку свободой воли, используемой человеком. И он ее постоянно стремится исправить и вернуть назад. Но он не может отнять у человека ни вот это ощущение жизни самой от себя, ни связанное с ним ощущение свободы воли, потому что это будет означать уничтожить человека. И поэтому вот это вот попущение Господом сотворения формы зла и называется его попущением божественного провидения, которое есть тоже действием божественного провидения, но как бы согласованным с ощущением свободы воли и жизни самого человека. И вот таким вот образом и образуются вот эти вот все основы, вплоть до самой последней, которая есть памятью природной. И в чем разница между сознанием? Вот человек есть одновременно и сознание природное, и сознание духовное. Причем не только сознание духов, потому что дух использует паттерн, свойственный сектору человеческого сознания, но не сам природное вот эти вот состояния его памяти, а те представительства по соответствиям в своем собственном сознании, которым представительности по соответствиям человека соответствуют в его сознании в степени природное сознание. Поэтому в человеке дух мыслит через человека, а человек мыслит от духа, но тем не менее это два разных сознания, хотя они составляют единое тварное сознание. Но в этом двух разных сознаниях, которое по сути есть единое сознание, дух воспринимает свою часть как самостоятельное сознание, а человек воспринимает свою часть как самостоятельное сознание. Но это самостоятельность сознания только видимость. И дух это не воспринимает, потому что дух не мыслит по личностности. Вот личностность возникает у человека, когда он это воспринимает, свое существование, как некое отдельное личностное существование. Потому что он мыслит при этом по видимостям своего природного чувственного восприятия. А дух мыслит по видимостям своего духовного восприятия, но он не воспринимает их как реальности, поэтому он не воспринимает свою личность как реальность. А он ее воспринимает лишь как рабочий инструмент, как частность своего существования. Об этом мы еще будем говорить потом, возможно, на следующем занятии. И именно эта основа и является тем паттерном или же дифракционной решеткой, на которой свет собственного Господнего мышления в каждом тварном сознании, который в латинском слове определяем светом солнца мира духовного или же светом небесным, так сказать, дифракционно рассеиваясь и образует индивидуальную голограмму тварного сознания. Качество форм этой голограммы зависит от структуры паттерна, но, надо четко помнить, в любых формах этой самой голограммы, образующей ее свет или же Господне мышление в себе, всегда остается единым и неизменным. То есть, каково бы ни было этих формах внешнее сознание, его внутреннейшая форма в себе всегда и неизменно принадлежат единому Господу. Формирование этого паттерна или же основы, являющиеся памятью природной в человеке, в чувственном восприятии Господа в творении, совершается, как было сказано, восприятием наития всей общности мира духовного, где каждая частность оставляет свой след восприятия, воспринимаемый как коловращение некой такой внешней реальности с некими такими внешними предметностями и телесностями, где и времена, и пространство являются лишь представительностями по соответствию. Но поскольку они представительствуют по соответствиям ограниченное духовное сознание, высших степеней сознания, то поэтому они и представляются конечными и сменяющими друг друга. Поэтому в прогрессиях что-то начинается и что-то заканчивается. И поэтому в пространствах, скажем, один предмет имеет конкретные формы, где он начинается и где он заканчивается. Объем, скажем, который соседствует с другими объемами. Но вот эта вот всевидимость только потому, что божественное и единое в себе состояние от вечности Господнего сознания воспринимаются как некие такие раздельные друг с другом состояния сознания внутри, которые представительство по соответствиям как бы раздельными между собой объемными предметностями, которые ограничены временами своих существований, временными прогрессиями своих существований, у которых есть начало и есть конец. Но это только потому, что это все воспринимается в несовершенных формах. То есть совершенство воспринимается несовершенным образом и создает видимость вот этого, скажем так, фрагментированного тварного существования, фрагментированной тварной вселенной, последней степени чувственного восприятия. Но все эти как бы внешние предметности и телесности есть на самом деле лишь дискретными формами, представительствующие по соответствиям в этом плане или же в этом природном паттерне вышележащее по раздельным степеням духовное состояние или же структуру света небесного во всех его внутреннейших формах. По сути же, Господнего рассудочного в творении, которое представительствует его сознание в себе или же своего сознания от вечности. Как мы с вами уже обсуждали это ранее, собственно, человеческое сущее формируемо именно в рассудочной степени природного сознания. Именно это самое рассудочное и служит тем самым паттерном памяти внутренней или же духовной, на котором и образуемо так называемое вечное или же духовное существование в сознании. И это рассудочное в человеке, как сказано выше, принадлежит в нем единому Господу. То есть рассудочное и есть внутренняя память в человеке. Рассудочное, как вы помните, это высшая степень в природном степени или же в природной степени сознания человека. Потому что, как мы с вами разбирали, природная степень, она достаточно сложна. Она имеет внешнее и внутреннейшее. И это внутреннейшее тоже разделено на различные, так сказать, степени, которые представляют, это как бы раздельные степени внутри раздельной степени. То знаете, как бывает вот мускул, он состоит из множества отдельных волоконцев. Вот так вот и здесь. И какие-то более внутренние, какие-то внешние. И вот именно рассудочное является той внутренней памятью, которая составляет дух человека, которая составляет паттерн, из которого формируется духовное сознание человека. А вот качество проявления Господнего рассудочного или же индивидуальное рассудочное тварного сознания, которое формируется в степени восходящей, в последовательное восходящее творение, вот оное зависит исключительно от качества формообразований паттерна природного или же плана научностности памяти природной, которые в последовательности творения восходящие представляются сначала как бы формирующими индивидуальное рассудочное процессы существования природного, а потом как бы подпирающими его вечное существование в процессе дальнейшего существования, ну не дальнейшего, а более внутреннего существования в виде чисто актуального духовного бытия. Как это было раскрываемо в латинском слове, в мире духовном все находящееся в природной памяти и непосредственно соединенное с телесными чувствами, как, например, все научностное, покоится, и только научным путем выработанное рассудочное начало служит там для мысли и речи. Вот это я хочу подчеркнуть, что в данном случае говорится о человеке гения духовного. Потому что у человека гения духовного все это несколько другим образом формируется. А вот у человека гения духовного рассудочное формируется именно способом аналитического мышления. Из научности его памяти природной. Человек, правда, уносит с собой всю свою природную память, но находящаяся в ней не подлежит более его воззрению и не переходит в его мышление, как это было, покуда он жил на земле. Он уже ничему не может подчеркнуть оттуда и вынести в свет духовный. Потому что оно не принадлежит этому свету. То есть, когда мы здесь возвращаемся к памяти, мы его как бы освещаем в себе светом природным. Мы вспоминаем его в тех же природных образностях, в том же природном чувственном восприятии, в каком мы все это как бы переживали. Но свет духовный находится в другой раздельной степени. Оно там не может быть воспроизведено непосредственно, а лишь представительностями по соответствиям. А такими представительностями по соответствиям именно и есть внутренняя память в человеке. Но все рассудочное или разумное, что человек снискал себе из наук, покуда он жил в теле, согласуется со светом духовного мира. Поэтому, насколько дух человека стал в мире рассудочным через познание и науки, настолько же он рассудочен и по отрешении своем от тела. Ибо тогда человек становится духом, тем самым, который мыслил в нем, покуда он еще жил в его теле. Внутренний дух человека обозревает природу предметной памяти своей, и все, что тут служит к подтверждению, он как бы переплавляет огнем небесной любви, отделяет и очищает до степени духовных понятий. То есть вот это вот есть трансформация принадлежности памяти духовной. И в процессе трансформации происходит его, так сказать, очищение или же опустошение. И вот это и есть процесс воскресения человека к жизни вечной. Это подчеркну, о чем мы будем говорить чуть дальше. То есть когда человек внутри себя проходит вот эту трансформацию, преобразование и переосмысление в свете любви небесной. И вот тут человека может ждать или же второе воскресение, вечная жизнь, или же наоборот, вторая смерть и вечное существование в этой смерти духовной. Пока человек живет в теле, он не знает этого порядка, потому что здесь он мыслит и духовно, и природно. То, что он мыслит духовно, он не осознает, а он осознает в своей природной степени сознания лишь то, что он мыслит природно. Но когда он приходит в духовный мир, тогда он не замечает то, что мыслит природным образом, а лишь то, что духовным. Такова перемена в его состоянии. То есть вот тут вот заключается главная перемена в состоянии человека в мире природном и в мире духовном. В мире природном он мыслит и духовно, и природно, но он не понимает, что он мыслит одновременно и духовно, потому что это вне высшего его восприятия. Это лежит в внутренних абстрактных формах тогда для него мышления, а для него конкретно его природное мышление. И поэтому он все еще находится в мире. А когда он начинает мыслить духовно, то есть мыслить соответствиями, соответствующими его памяти природной, вот тогда он отрешается от всего телесного, то есть умирает, и переходит в тот мир. Но этот процесс для человека, естественно, неосознан. Чаще всего он весьма насильственный. Я имею в виду для человека гения духовного. Поэтому для людей гения небесного не существовало смерти в нашем смысле этого слова. Для них существовало просто окончательное отрешение от мышления природного и переход к мышлению духовному. А для человека гения духовного существует, как он думает, его актуальная жизнь природная, которая насильственным образом прерывается, и существует его трансформация в жизнь духовную, которую он воспринимает как совершенно разную жизнь в совершенно другом мире. Итак, человек, даже пока он пребывает в той стадии своего существования, которую воспринимает как свою жизнь природную в теле, он, тем не менее, мыслит одновременно и духовно, и природно параллельно. То есть это непоследовательно. Просто в мышлении природном он не осознает того, что мыслит одновременно и духовно. А в этом самом духовном мышлении, присутствующем в его мышлении природном, он не замечает то, что мыслит природным образом. То есть, по сути, его жизнь в теле – это составляющая восприятия человека, относящееся к его мышлению природному, отделенному от мышления духовного. А жизнь после оставления тела или же после прихода в мир духовный – это составляющая восприятия человека, относящаяся к его мышлению духовному. Но обе эти составляющие принадлежат одному и тому же сознанию, можно сказать, одновременно. Только они обретаются в одном и том же сознании в различных степенях восприятия раздельно, но при этом непрерывно связаны между собой, ибо нижняя степень по сути представительствует по соответствиям степень высшую, или же мышление природное представительствует по соответствиям мышление духовное. Вообще все это восприятие некой такой отдельной жизни природной, которая там начинается, развивается и продолжается, это все последовательное восприятие, согласно латинскому слову, представительности по соответствиям в виде неких внешних материальных объемных предметностей, подверженных неким таким прогрессиям временным. Но это не реальность. Вот пока человек думает, что Вселенная вне его сознания, она реально существует, до тех пор он мыслит в согласии со всеми своими представлениями, он и воспринимает свою жизнь природную как нечто действительно реально существующее. А вот у духов у них же то же самое. У них же те же объемности, как бы предметность, они видят те же там земли, травы, кустарники, дома и так далее. И они видят прогрессии, временные изменения, которые соответствуют изменениям их состояний, но поскольку это связано с их собственными изменениями, их собственных внутренних состояний сознания, то они не находятся в представлении о том, что это некие реальные предметы, потому что они ощущают, что вот изменились их внутреннее состояние, и изменилось все вокруг них. И они, наоборот, воспринимают, они мыслят об этих как об индикаторах изменений своих внутренних состояний. Они изучают то, что произошло внутри них через эти внешние изменения для того, чтобы это внутреннее скорректировать. То есть, когда они видят, что их внешнее ухудшается, деградирует и так далее, они понимают, что надо что-то менять в своих внутренних состояниях, бороться с чем-то, что какие-то нехорошие состояния пришли в их жизнь, и поэтому с ними надо бороться, и для того, чтобы опять вернуться в хорошее состояние сознания, и тогда вокруг них они начинают бороться, все начинает опять улучшаться, возвращаться и так далее. Это вот ангельское утро, ангельский день, ангельский вечер, вот это когда у них вечер, они осознают, что у них пришли, так сказать, более, так сказать, ну, нехорошее состояние сознания. А для человека этого нет, потому что так как у него вся общность духовного мира наисходит ему в сознании, а у этой общности свои собственные циклы, то ему кажется, что у него реальный мир, в котором есть некие реальные предметы, которые совершенно от него не зависят. Потому что хороший человек может обитать в трущобах, не иметь работы, голодать, а плохой человек, наоборот, может обладать дворцами, там, деньгами и так далее. Только вот если посмотреть их внутреннее состояние, хороший человек постоянно уповает на Бога, молится и получает внутреннее утешение, а богатый в своем, так сказать, имуществе наркоманом очень часто становится, потому что ему не, вроде все есть, а жизнь невыносима. Вот это можно понять. А так он, ну, не воспринимается, что вот внешнее зависит от внутреннего. И поэтому ему представляется, что он живет в некой такой внешней материальной вселенной, которая живет по внешним материальным законам, и его там все зависит от судьбы, все зависит от случайности, все зависит от того, как там внутри на природном уровне это провернется. Хотя изменения внутренние, они выражаются именно в изменениях внешних предметных. Вот вспомните, у нас на прошлом или позапрошлом занятии об этом была целая тема, посвященная тому, что на самом деле, хотя это представляется, что все изменения в мире природном происходят по природным законам, но тем не менее они происходят по изменениям внутренних соответствий. Но опять же говорю, так как есть наитие всеобщности структурной, тварной в сознании человека, то ему и представляется, что он обитает в некоем мире, который совершенно не зависит от внутренних состояний его сознания. Оно не зависит от внутренних состояний именно его сознания. Но все это совершается Господом через его сознание. Все это представительствует те процессы, которые находятся в его сознании. Если вы помните, мы обсуждали, вот когда день, лето, то рядом с человеком находится к нему приближены, так сказать, небесные ангелы. А когда зимняя ночь, к нему приближены внутри это вот адские демоны. И поэтому его, и зимой люди себя чувствуют хуже, вот эти сезонные болезни, болеют и так далее. А летом наоборот, хорошо, замечательно, прекрасно, внутреннее состояние. Ну, если человек уж совсем не находится в каком-то депресснике, если он живет по чисто внешним. А это все от того, что у нас сменяется приближение и удаление адских и небесных духов, общее, которое не зависит от нашего собственного внутреннего состояния. А вот в мире духовном все совершенно наоборот. В аду только ночь, холод, зима, морозы и так далее. А на небесах только там лето, день, ну, может быть, вечер, который переходит в утро. Оно никогда не уходит в ночь. И вот в этом заключается разница между двумя реальностями. А вовсе не в какой-то структурности, как многие в новой церкви думают, что вот мы живем там в природной материальной реальности, а за духи живут в духовной реальности, что это совершенно разные реальности, не имеющие между собой ничего общего. Талк очень хорошо в свое время доказал всю неверность такого восприятия латинского слова, о том, что она говорит как раз совсем о другом. В своей книге «Духовное христианство», и что многие до сих пор принять не могут. Потому что, ну, если человек материалист, ему очень сложно расстаться со своими материалистическими представлениями, тем более, когда это некие такие общие рассуждения, извлеченные из книг Сваденборга. Даже если он и будет утверждать, что он принимает божественное слово, но утверждать это одно, а принять это совсем другое. Вот в этом и заключается преобразование, это до возрождения, преобразование сознания человека, когда он, читая слово, принимая его за истину, борется со своими чувственными видимостями и заблуждениями и меняет свое к ним отношение и те каноны внутренние, по которым он мыслит, то есть внутреннюю парадигму своего мышления. Вот это называется преобразованием сознания человеческого, из которого у него образуется то рассудочное природное, которое затем может быть Господом уже возрождено. Но мышление природное, являясь мышлением или же голограммой всей общности паттерна памяти природной, последней степени восприятия, отличается кардинальным образом от мышления духовного, которое есть голограммой лишь определенных частностей этого же самого паттерна, да еще и в другой, высшей степени раздельной сознания. Именно по этой-то причине общность этого паттерна, или же основа, в последней раздельной степени принадлежит человеку, а частности в вожележащей раздельной степени он делится многими другими восприятиями ассоциированных с ним духов. Именно поэтому-то духи могут пользоваться частностями памяти человека как своей собственной активной памятью или же ее внешней природной степени. А духовная составляющая или же частность восприятия высшей раздельной степени у человека не может пользоваться общностью собственной основы, но зато может пользоваться частностью других основ как своей актуальной памяти. То есть в своем рассудочном, то есть рассудочное, оно должно образовываться сверху вниз из основы памяти ассоциированных духов. Но поскольку человек гения духовного мыслит аналитически, оно у него образуется из научности. Ему кажется, что оно образуется путем вот его мышления чисто природного. Но на самом деле это и это чистое заблуждение. Потому что все процессы нашего природного мышления, они представительствуют по соответствиям процессы мышления духовного ассоциированных с нами духов. Вот отсюда проистекают все законы логики, все законы аналитики, все законы, так сказать, выведения истинного. И вот тем человек, мыслящий правильно, то есть даже последний материалист может мыслить предельно логически, научно, обоснован. Только он отталкивается, он логически и научно обосновывает видимости своего чувственного восприятия. Но при этом он мыслит абсолютно последовательно и правильно. И эта правильность отражает мышление в его сознании духовное, ассоциированных с ним духов. Потому что если, причем духов, в общем-то, хорошо мыслящих, то есть духов хорошего свойства, то есть человек может быть... А вот если этого нет, то у человека начинаются аберрации сознания. Вот смотрите, в чем заключается добродетель материалиста-ученого? В том, что он стремится познать истину. Он четко слагая, все должно соответствовать логике, все должно не противоречить. Он выводит гипотезы, исходя из анализа, потому что он ищет истину природную, но эта истина природная отражает по соответствиям истину духовную. И поэтому он приобщается к истине духовной своим природным мышлением, даже не зная этого. А вот человек, который не ищет истину природную, причем не обязательно должна быть научная, там, физическая истина, математическая, это может быть истина просто как правильно поступать в жизни. Вот такой человек не может образовать у себя природного рассудочного и быть потом возрожденным. Почему человек, вот если есть люди, одержимые в политических материях, в нравственных материях и так далее, пристрастиями, они оправдывают то, что им нравится. И такой человек может истово ходить в церковь, биться лбом там рядом с иконами об пол, и он не может быть спасен Господом и, так сказать, исполнен духовной степенью божественной любви. Почему? Потому что он пристрастен. Потому что он утверждает, что он любит Господа, но он любит его чисто чувственно, его образ, тот идол, который он себе создал. А вовсе не Господа как качество истинного, проявляемого из его доброго. Вот почему на самом деле материалист, который находится в правильном поиске, пусть даже чисто материалистической истины, какой угодно, научной, относящейся к жизни нравственной, к жизни гражданской, к жизни семейной, он находится на правильном пути. И такой человек со временем может быть преобразован и возрожден Господом. Вот почему любой настоящий последовательный ученый рано или поздно приходит к тому или иному религиозному восприятию действительности. Доходит до того, например, как Гейзенберг в свое время в университете основывает курс там естественное богословие. Они не обязательно становятся верующими людьми, но они, по крайней мере, перестают быть такими уж жесткими материалистами, если они постоянно хотят искать истину. А если нет, то даже вроде бы человек верующий превращается в этого, если его не мучат, например, несоответствие. Почему очень тяжело сейчас по-настоящему верующему человеку, особенно ученому? Потому что, с одной стороны, он вроде бы, так сказать, верит в Писание Ветхого Завета, там, создание мира за 7 дней и так далее. А с другой стороны, он знает, что есть вот там науки геология, биология, физика, и они дают какую-то совершенно другую картину мира. Там миллионы лет и так далее, образование из какого-то большого взрыва и так далее, и все прочее. И он мучится. Он пытается найти, как-то согласовать эти картины мира. Или он начинает приходить, там, что все в Библии это условно и только символично. Или он отрекается от науки. Потому что вот вместе это не может быть. Истинно научное. Истинно религиозное, воспринимаемое по буквальному смыслу Священного Писания. Вот поэтому в нынешнем мире религия – это удел в основном маргиналов. И только учение новой церкви, или же латинское слово, дает возможность согласовать действительно, не насилуя ничего, мышление научное и мышление религиозное. Если только к этому подходить достаточно трудолюбиво и последовательно. Потому что я говорю, немало среди людей новой церкви есть очень примитивных материалистов. Да их это, собственно, не интересует. Я уже говорил, что человек может верить и в то, что Земля плоская. Лишь бы он верил в то, что надо поступать по 5 последним заповедям 10-словия и не блудить, не лгать, не воровать, не обманывать. И это его не губит. Потому что все-таки основное преобразование относится к тому, что направлено непосредственно на жизнь гражданскую, моральную, религиозную. Все остальное это только рюшечки. Да все хорошо, но это дополнение, это развивает, но оно не дает самой основы существования и спасения человеческого сознания. Но опять же говорю, когда человек мечется между двумя правдами, правдой научной и правдой религиозной, вот тогда ему только латинское слово может быть подлинным, ну, так сказать, рациональным подспорьем. Раздельная внутренняя степень существования этого индивидуального паттерна духовного, формируемого впоследствии восходящей творения из света небесного. Об этом мы уже говорили. Зависит от того уровня, на котором располагаются духи, связанные с особью сознания человека. Ибо мышление человека, или же совокупность его представлений, или же тех идей, в которых он мыслит, тогда сконцентрировано на представлениях сугубо чувственных и телесных, сконцентрированных в самой последней степени его сознания, или же в степени чувственно-природной. И чем более чувственно-природны или же даже чувственно-телесные его представления, тем на более низком уровне его сознания они тогда обретаются. И, соответственно, проницание света небесного, инициирующее его мышление, образует голограмму совокупности его представлений именно на том уровне, где он улавливаем всей совокупной структурности этих самых его представлений. То есть его мышление тогда в последовательности творения восходящей, по видимостям присвоением Господом составляющих этого мышления его сознанию, тогда протекает именно на вот этом вот уровне. Или же именно там свет небесный концентрируется в голограмму его мышления. То есть там, где находится паттерн. Потому что паттерн познания и памяти – это чисто природное мышление. А вот паттерн представлений человека, или же как их называют, идей, есть той степенью паттерна его рассудочного, которым протекает его внутреннее духовное мышление. И чем более внутренний этот паттерн, тем более чистую духовную голограмму на нем возникает путем этого дифракционного рассеяния из света небесного. Именно там и образуем тот самый его дух, в котором он, даже пребывая в мире, уже мыслит духовно в своем мышлении природном, так как он будет затем мыслить после совлечения всего телесного. И именно этот уровень в его сознании и есть тем самым его вечным духом, обитающим в теле, о котором латинское слово говорит нам совершенно ясно следующее, что человек по внутренним началам своим дух ясно доказывается тем, что по отрешении своем от тела или же после смерти он продолжает жить как человек. К этому должно добавить, что всякий человек по духу своему уже в телесной жизни своей находится в определенном сообществе духов, хотя и не ведает этого. В то же общество человек и вступает после смерти. То есть после всех опустошений там он обретает свое. Но даже в мире духов он вступает именно в то общество духов, в котором его сознание сейчас находится. Человек, покуда живет здесь, не проявляем в духовном обществе своем как дух, потому что мыслит по природному. Но те, что могут отрешиться помыслами от всего чувственно-телесного и пребывать в духе, изредка проявляются в своем духовном сообществе и тотчас узнаются тамошними духами, потому что они ходят там молча и в глубоком раздумье, будто никого не видя и не замечая, а как только один из духов заговорит с ними, исчезают. То есть вот это вот состояние глубокой внутренней медитации. Медитации не в смысле, ну, как считается, практика, медитативная практика, а и медитативного мышления. Потому чем отличается практика медитативного мышления от практики вот этих вот, ну, медитаций, которые у нас проповедуют как восточного типа. В практике медитации вот этой эзотерической человек, наоборот, свое мышление угашает полностью. Это называется внутренняя тишина. Он вообще не мыслит. Он сидит и как бы ешьте мне мухи с комарами. Через него все проходит. И вот тогда на него начинают идти потоки вот этого внутреннего. Но потоки совершенно непонятно от чего и откуда. Особенно если он находится не в хороших духовных сообществах, то на него идут всякие нехорошие вещи. Обычно это все очень заканчивается очень плохо. А есть медитативное размышление. Когда человек глубоко погружен в вещи внутренние, то есть отрешенные от чувственного, природного, материального. Это называется глубокая задумчивость или же глубокое медитативное состояние мышления. И вот тогда человек находится в том духовном сообществе, в котором находятся паттерны частные сознания тех духов, которые связаны с тем истинным, о котором он размышляет. Вот так вот человек входит в сообщество с ангелами, когда он глубоко размышляет над священным писанием, пытаясь отрешаться от всего там, что связано с пространственным, временным и личностным, а сосредотачиваясь исключительно на вещах внутренних и духовных. Вот человеку гения небесного, это говорится проще. Когда он отрешается от чувственного и телесного, Господь его возвышает. А человек гения духовного, которым являемся мы, к этому идет путем использования логических и рациональных конструкций мышления, которые Господь нам даровал через сознание Сваденборга в виде латинского слова. То есть он занимается глубоким анализом и всего же вокруг, и самого себя, своего сознания, пользуясь истинностями, извлеченными им из латинского слова. Опять же говорю, начинать надо с того, что относится к жизни, прежде всего, гражданской, нравственной, семейный. Потому что слишком этим увлекшись, человек может прийти к магии, и эта магия будет, я вас уверяю, совсем не белой. Вот этим вот и занимаются маги, которые влияют через внутреннее на внешнее. Почему? Потому что они не привели в состояние свою эту вот жизнь гражданскую, нравственную, семейную. Даже садовники, как мы помним, в том мире могут превращаться в магов, если они тут не занимались преобразованием и возрождением своего внешнего жизни. А уж до чего может эзотерик в этом дойти, ну, вы можете догадываться. Который мыслит не о садовных науках, а о науках, связанных с вещами абстрактными и нематериальными. То есть он, возвышаясь, входя в эту внутреннюю свое духовное общество, тех духов, которые его окружают, он фактически превращается в духа, а если он не был возрожден, то он превращается в духа мага. Причем он может возвышаться до степени небесной. Вспомните рассказы, что человек, ну, как бы утверждение не латинского слова, что человек может возвышаться своим сознанием даже до неба, высшего неба. Но если его воля не преобразована, то он отнюдь не становится там ангелом небесным, а он превращается в сатанинского мага. Вот вы вспомните, что дьяволы и сатаны, они дьяволы противоположны, кажется, вот этому природным, ну, духовным ангелам, а сатаны противоположны ангелам небесным.
Наоборот.
А, наоборот, да.
Небесным, а сатаны
духовным. Духовным, да. Значит, он превращается в дьявольского мага таким вот образом. Если он возвысил свое состояние, вошел своим внутренним мышлением духовным в небесное, но при этом остался внутри непреобразованным. То, что происходит с обычными, так сказать, материалистическими любителями всяких наук после смерти, с ним происходит еще при жизни. Это очень-очень опасно. Поэтому очень не рекомендуется этим заниматься в том же латинском слове. Но чтобы у человека не только образовался во внутреннем его природного сознания, но и ясно проявился бы его собственный паттерн памяти духовной, человек обязательно должен пройти через преобразование или же преображение своего сознания. Как этот процесс был описываем в книге «Тайны небесные», о чем мы с вами не раз уже беседовали, когда у человека прекращается биение сердца и дыхание в легких, то из него как бы выдергивают тот стержень, на который в последовательности восходящий, как бы последовательно нанизывались все присваиваемые из порядка творения последовательность нисходящей в его сознании состояние жизни его. Этим стержнем в нем является восприятие в жизни в себе как бы от себя самого же себя, которое в нем, как мы говорили, принадлежит исключительно Господу. И составляет его создание то, что называется подобием Господним. То есть человек может утратить образ Господень, но он никогда не может утратить подобие Господне, потому что он тогда прекращает существовать. Не просто как человек, а просто его существование останавливается. После чего, что и происходит, собственно, в той трансформации, которая называется переходом из состояния жизни природной в состояние жизни духовной. После чего, как это было далее описываемо в книге «Тайны небесные», все ассоциированные с ним духи, которые оживотворяли научностности его памяти природной, или же представительствующие образности его природного чувственного восприятия, которые и составляют тот самый паттерн последней или же природной степени его сознания, из которой наитием света небесного, нисходящего или же хотя бы просачивающегося из степени духовное сознание в нем, в степень природную там, и образуема, собственно, голограмма его индивидуального сознания природного. Все эти духи после этого как бы расходятся, или скорее уж отрешаются от тех принадлежностей памяти природное сознание, которые для них погружаются во тьму кромешную. Ибо голограмма его сознания при этом как бы гаснет. Вот как выключили свет, вот этот нисходящий, паттерн-то остался, а голограмма исчезла. То есть паттерн внутренний продолжает оставаться в своей цельности. Но вот того света, которым он был постоянно оживотворяем, не поступает и перестают образовываться паттерны более внутренние, которые относятся к мышлению внутреннему, из которых формировалось внутреннее духовное сознание у человека. То есть его дух, который жил в теле, как бы вдруг исчезает. Хотя он на самом деле никуда не исчезает. Но это лишь говорит, что этот дух, вот как и любая голограмма, голограмма это и есть дифракционное рассеяние света на паттерне или же дифракционной решетке. И голограмма воспринимается как некое вещественное. Ну, допустим, наши голограммы несовершенные, они воспринимаются как вещественное только глазами. А если их попробовать потрогать, то там ясно, что. А внутренний духовный свет, он там все пять органов чувства можно и пощупать, и, так сказать, и запах, и все такое прочее. Но это все виртуально. Оно зависимо от света приходящего. То есть это как бы сборная солянка из нескольких воздействий. Паттерна, света и так далее. Как только какой-то элемент исчезает, все тут же исчезает. Но оно может быть восстановлено, но по-новому. Выключение же вот этого света затем представительствуется во внешнем чувственном восприятии всех остальных неработоспособностью, распадом и гниением его как бы форм внешних органических телесных. То есть все, человек раз, сердце остановилось, легкие перестали, вот труп. И человек не только другими воспринимается как труп, но и самим собой. Отсюда вот эти знаменитые «воспарил над телом». Ну, вот рассказы людей, что вот вышел из тела, вишу над телом, телом лежит, а я над ним и так далее. Почему он воспринимает все эти представительности по соответствиям, остановился процесс, как неработоспособный, а потом гниющий, распадающийся труп. Этот переход из состояния мышления духа в теле к мышлению исключительно в духе был описываем в книге «Тайны Небесной» следующим образом. Вот я сейчас зачитаю, как это было там описываемо. «Я был приведен в состояние, когда мои телесные ощущения потеряли чувствительность, то есть почти в состоянии умирающих людей. Однако нетронутой оставалась моя внутренняя жизнь, способность к мышлению, дыхание, достаточное для поддержания жизни, и, наконец, то беззвучное дыхание, которое принадлежит духу, чтобы я мог ощущать и помнить то, что происходит с людьми, когда они умирают и воскресают. Рядом находились небесные ангелы, занимающие область сердца. Так что относительно сердца я оказался соединенным с ними. Соединение было таким, что мне едва что-либо было оставлено, кроме мышления и происходящего оттуда восприятия. И это продолжалось несколько часов. Таким образом, я был удален от общения с духами в мире духов, которые думали, что я скончался». То есть он был приведен в состоянии почти смерти, но он помнил то, что видел, то, что происходит, чего не бывает обычного человека. То есть все эти духи образуют вот этот вот паттерн его мышления, которое воспринимает свет небесный. И когда выключили, паттерна нет, они не могут соединяться с его паттерном памяти природной, и они тогда отрешаются от него и ищут, кому бы они могут дальше присоединиться. То есть они перестают, вся общность этих духов, оживлять его природный паттерн. И этот природный паттерн ждет, пока, так сказать, вернется уже его индивидуальное сознание. Но этот паттерн после этого навсегда заключается. Он поддерживает существование его индивидуального духовного сознания. Но он уже не может меняться. Он уже закрыт. Дух не может восстановить полностью свою природную память в природном виде. Разве что только в очень исключительных случаях. Потому что иначе, ну, на эту тему у нас уже были рассуждения, что при этом произойдет, разрушится и его жизнь духовная, и не восстановится его жизнь природная. Поэтому дух ищет паттерн какого-нибудь человека, пребывающего в мире, как это называется, чтобы к нему присоединиться и пользоваться паттерн его принадлежности, так сказать, научностности его памяти природной. Кроме небесных ангелов, занимающих область сердца, еще два ангела находились у меня в изголовье, и мне дано было понять, что так происходит с каждым. Ангелы, сидевшие у меня в изголовье, были совершенно безмолвны. Они просто сообщали свои мысли посредством лица, так что я мог ощущать, как другое лицо было как бы наложено на мое. Действительно, два лица, потому что были два ангела. Когда ангелы чувствуют, что человек видит их лица, они знают, что он мертв, то есть что он отрешился от всего чувственного и телесного. После того, как лица их стали различимы, они произвели некоторые изменения в области губ и таким образом сообщили мне свои мысли. Между тем я ощущал, что область сердца сохранилась очень тесно соединенной с небесными ангелами, что было также очевидно по биению моего сердца. Вот если бы эти ангелы отсоединились, то сердце бы перестало биться, и Сваденборг бы умер по-настоящему. Что с ним, в общем-то, и произошло в конечном счете. Но вот тогда его провели через это состояние, но сохранили связь вот с ангелами. Теми, которые поддерживают сердце, и которые поддерживают легкие. Отсюда и дыхание сохранилось. Небесные ангелы, сидевшие у меня в изголовье, оставались со мной в течение некоторого времени, после того, как я воскрес, но общались только молча. До тех пор человек, воскрешенный таким образом небесными ангелами, обладает только туманными ощущениями жизни. Но когда ему приходит время встретиться с духовными ангелами, тогда после небольшой задержки, когда духовные ангелы приближаются, небесные ангелы тогда от него отходят. Вот, заметьте, Сведенборг прошел то, чего не проходят никакие... Вот это можно сравнить разве что с состоянием клинической смерти, когда сердце остановилось и легкие не дышат. Но Сведенборг не дошел до этого, потому что у него все-таки сохранялось нечувствительное дыхание легких и определенное биение сердца, но такое, что оно вообще не ощущалось находящимися при нем духами. И вот именно через прохождение, через такое состояние Сведенборг получил возможность, пребывая в мире природном, сообщаться с сознанием, с духами и ангелами, находящимися в том мире. Потому что для человека приобретение способности общаться с ангелами, с духами и так далее возможно только после его полной смерти, то есть усыпления всех его чувственных начал. Назад не возвращаются. Иногда возвращаются, но рассказывают что-то смутное. Все эти рассказы людей, прошедших клиническую смерть и так далее. Но у них это смутно. То есть у них это осталось в виде каких-то, потому что у них все-таки это не прервалось полностью. А Сведенборг прошел через смерть, чтобы вернуться к жизни, но к жизни совершенно иного плана. Вот почему он говорит, что после того, как я воскрес снова. То есть в определенном смысле это было прообразом Господнего смерти и воскресения. Господь потому и воскрес, что в нем такое прерывание было невозможно. Потому что в нем его внутренними степенями было само божественное от вечности. Но Господь прошел через смерть для того, чтобы он умер как человек, чтобы воскреснуть как Бога-человек, то есть божественное в природных началах сознания. И где-то через нечто подобное прошел Эммануил Сведенборг. Именно для того, чтобы получить способность общаться одновременно и с духами, и с природными умами, или же людьми, как бы пребывающими в природных состояниях сознания. Но об этом мы с вами уже будем говорить на следующем занятии, если даст Господь. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
Вот непонятно, мы связаны с ассоциированными духами памятью, да, они пользуются нашей памятью, а мы пользуемся их побуждениями, да. Но как с точки зрения творения, вот я так понимаю, что получается творение в восходящей последовательности работает сразу одновременно, ну, и для нас, и для них, как в тандеме?
Да. Мы как бы существуем вместе.
Для духов тоже происходит творение ежемоментное, правильно?
Да, да, это как на велосипеде. Вот сидят двое, крутят педали, а связаны единой цепью. Если у одного происходит сбой, у другого тоже, он не может крутить педали. А представьте, тандем, в котором там 30 человек сидит. Какая должна быть синхронизация?
Я никогда об этом не думал, просто и получается.
Вот вспомните, как говорилось в прошлом занятии, что вот небо и без человечества не может существовать, как человечество без неба. Что это был бы как дом без основания, а человечество без духов, как цепь без прицепа. То есть все творение, оно развивается вот в этом единой связке, в которой все раздельные степени пребывают в нераздельной связи представительностями по соответствиям друг с другом. И поэтому наша жизнь природная одновременно есть жизнью реальности ангелов духовных. С нашей природной реальностью жизни вот у нас происходит это событие. Мы там ходим, питаемся, я знаю, развлекаемся, работаем, чем-то занимаемся. И все связанные с духи наши, вот когда мы питаемся, связанные с ними духи, они постигают что-то истинное и доброе. Если бы мы не питались, они бы не могли этого постигать. Потому что не было бы завершения природного их действий духовных. Вот в этом был смысл. Это представительствовалось по соответствиям с жрецами. Вот жрец, это от слова жрать происходит, кушать. А почему? Потому что связь с небесами тогда совершалась, вот когда этот Аарон или какой-то языческий жрец, вот он приносил жертвоприношение, потом это все, так сказать, на огне сжигал, жарил и ел то, что осталось. Вот потом пришли эти, так сказать, атеисты, начали говорить, смотрите, он за ваш счет просто питается. А ничего подобного. Он совершал действие, которое соединяло небо с миром. Духовное сообщество с этим. И когда мы питаемся, мы тоже совершаем дело соединения духовного с природным. Поэтому, если мы перестанем питаться, нарушается вот это вот, и мы со временем просто умрем, наше тело истощится. Потому что оно получает вот эти питательные соки, вот все эти процессы усвоения пищи и так далее, они представительствуют по соответствиям, не просто пока это символизируют, а они через эти представительности связаны с реальными, так сказать, наполнением человека, духа, добрым и истинным. Вот помните слово «не хлебом единым живет человек». Человек думает, что его тело живет хлебом единым, а ничего подобного. Оно живет теми духовными, добрыми и истинными сущими, которые связаны с его питанием телесным. И оно связано так, что человек не может питаться только добрым и истинным. Вот все эти разговоры о людях, которые там годами не едят, я воспринимаю очень скептически, если откровенно. Потому что это нарушает вот эту внутреннюю связь. Человек может питаться очень мало, но все равно эта связь должна поддерживаться. И не потому, что не будет питательных веществ, а питательных веществ потому и не будет, что не будет вот этого работы, этого механизма связи представительностями по соответствиям с миром духовным. И также и все остальное действие в жизни человека. Вот почему, когда человек уходит монахом, и все в себе это пресекает и минимизирует, он думает, что он развивается духовно, а на самом деле, наоборот, он деградирует духовно. Вот почему латинское слово говорит, что человек должен иметь полноценную жизнь для того, чтобы полноценно развиваться. Он как бы садится на дистрофию и начинает высыхать. Эти монахи не только телом высыхают, они высыхают и внутренне. И вот помните чудо, когда Господь произвел из семи хлебов бесчетное количество. Он просто редуплицировал то доброе истинное, которое представительствовали вот эти конкретные хлебы, потому что он был источник всего доброго и всего истинного. Он просто мог их наполнить так, что он внутренне, духовно, вот люди пришли с ним его послушать. А его слово – это хлеб небесный. И он с ними говорил, и их души наполнялись. А потом он просто как бы произвел действие, которое воплотило тот внутренний хлеб, который наполнились их души, в хлеб внешний. Но если бы не было вот этих вот семь хлебов, то он бы не смог этого сделать. Потому что что-то должно было быть, так сказать, некий, так сказать, рудимент, представительствующий изначально. На этом, кстати, основана и вся магия. Только магия – это извращение божественного порядка. Вот это божественный порядок, мы не видим, что это чудо. Чудо питания, чудо рождения ребенка, чудо, так сказать, создания чего-то нового. Только потому, что оно нам привычно, и мы этих механизмов не понимаем. Вот, например, для древнего грека телевизор был бы форменным чудом.
Ну, задается вопрос, как это может быть, да?
Да, но вот не понимает механизм. Потому что, ну, что раньше люди знали, вот как дети рождаются? Ну, пошли, совокупились, вот ребенок родился. А современный биолог тебе расскажет, там ДНК, ТД, соединение. Но все равно это неизвестно как. То есть он рассказывает какие-то элементы этого процесса. Но как мертвое создает живое, он рассказать не может.
Ну, надо знать или не надо знать вообще?
А это хороший вопрос. Но опять же говорю, человеку все-таки лучше быть сосредоточенным на правильном питании, вот к этой гусенице. То есть правильно питаться добрым и истинным, относящимся прежде всего к жизни гражданской, нравственной и семейной. То есть я говорю, человек может вообще не знать, что Земля круглая, верить, что она плоская, и что свод небесный хрустальный, но если он живет по заповедям и любит Господни качества, преобразуется, возрождается, то после этой смерти он входит в небо и говорит из мудрости ангельской, которая его наполняет и говорит вещи неизреченные. А человек может все науки познать, во всех механизмах разобраться. Но если он их на себе не применяет, то после смерти он превратится в тупого демона в преисподней, который не сможет двух, так сказать, понятий связать в своем сознании. То есть, ну, я приводил вот это вот, как Господь говорит, что вы должны и то делать, и этого не оставлять. То есть, в любом случае, лучше все-таки поработать над какими-то постижениями вещей духовных, чем почитать газету или посмотреть телевизор. Это нам даст гораздо больше. Но, опять же говорю, что приоритет это все-таки... Но это тоже начинается с чтения Писания. Если человек не читает Писание, он не знает, как ему правильно жить по заповедям. Если он постоянно не вспоминает, вот для чего мы молимся? Это прежде всего для того, чтобы постоянно себе напоминать Писание. Потому что когда человек живет и не молится, то его смывает быт, что называется. Он полностью, он забывает все время, что надо контролировать свою жизнь.
Ну это потребность, как если вот так получается.
Ну это постоянное напоминание, взбадривание себя. Ну как бы держите, это вот как зарядка. Вот если нет зарядки, то...
Если ты не будешь делать этого, то не будешь как существовать, как питание.
Да, как питание. То есть, когда мы молимся, мы сознанием соединяемся с ангелами, и ангелы в нас вот это внутреннее питание вводят. Они поддерживают наше состояние. То есть, мы находимся на связи с небесами. И именно когда мы молимся тем, что взято из Божественного Слова.
Ну и в жизни ты чувствуешь, переживаешь, что ты без этого не можешь.
Да, со временем, да. Со временем... Человек начинает себя плохо чувствовать. Вот у меня было, когда я последний раз был в отпуске, это было пару лет назад, я поехал в Черногорию. Я как-то очень устал, и я решил, что я на эти, там сколько у меня было, 12 дней полностью отключу, или 14, полностью отключусь от всего. Вот будут только море, солнце, там, пляж, какие-то экскурсии. Прошло дня 4, нет, 3 даже, и я понял, что я так не могу. Я открыл компьютер, начал читать это вот там писание, начал составлять проповедь по этим потом прочитанному. Я вернулся в нормальное состояние. То есть дня 3 это выдержал, а потом нет. А раньше наоборот, то есть я себе буквально, вот когда я только начинал читать Божественное Слово, ну допустим, да даже книга о небе мне шла очень тяжело. Я рассказывал, как она мне шла. Что я вот читал, у меня поднималась температура, я ее откладывал. Но я хотел, вот я как голодный набрасывался
я
на это.
Я прошу прощения, я уже, наверное, буду идти.
Да, хорошо. А, например, книгу «Тайны небесные», у меня были первые 4 главы. Но я их не мог нормально читать. Я читал, потому что богословие... Для меня богословие было как, ну... Ну вот я прочел там 2-3 абзаца и все, переполнился, дальше читать не могу. А потом совсем наоборот, это я говорю, что сейчас для меня наоборот, если я какое-то время не занимаюсь этим, не читаю, не думаю, то я начинаю себя чувствовать очень плохо, просто чисто даже физически плохо. То есть все как бы методом тренировки упражнения приобретается.
Получается интересно, человек сам является управляющей функцией как бы самого себя. Mm-hmm. То есть, скажем, впадая в зло, автоматически на следующем цикле творения ему не присоединяются уже те там ангелы, которые могли бы, да?
Он выбирает направление.
Он выбирает...
Но не управляет всеми процессами. Процессами... Вот он выбрал направление,
ну, да.
И это вот как ты на машине едешь. Там работает мотор, крутятся колеса, ты только поворачиваешь руль.
То есть он задает закономерность,
да,
следующих действий.
Да, да. Но если ты поехал не на ту дорогу, то тебе потом придется здорово потрудиться, чтобы остановиться, развернуться, вернуться обратно.
То есть, грубо говоря, инерция такая появляется, да? И, кстати, поэтому нельзя перед смертью просто покаяться и,
да,
и все оправдаться.
Да, да, совершенно верно. Это как ты ехал не по той дороге, потом слетел в пропасть, летишь и говоришь, ой, я хочу вернуться обратно. Все, парень. Ну или как с болезнями хроническими. Если был нездоровый образ жизни, скажем, курил, у тебя начался рак легких, ты бы уже хотел все назад вернуть. Да, ты уже бросил сигарету, говорит, я курить не буду, но если тебе вернуть легкие в нормальное состояние, то ты закуришь опять точно так же.
Но мы как-то всегда говорили о творении, имею в виду, ну, земного человека.
Нет.
А как-то?
Нет,
это
я...
всегда было
общее? Да, да, общее. Творение во всех его степенях. Более того, не существует никакого природного творения в принципе, как некой материальной вселенной, которая сосуществует Господу. Поэтому латинское слово говорит, что процесс это творение, это процесс ежесекундный. Ежемоментные даже, можно сказать так. Каждое мгновение сотворяется отдельно.
А почему мы воспринимаем вот обратно материальное, как вот по чувствам твердое, как постоянное, как постоянство? Вот твердое, там мягкое, ну, все-таки материальное мы же как-то ощущаем.
Да,
и
да.
Мы его воспринимаем, что это, ну, постоянно, что это никуда не денется. Вот там металл, там другие вещи.
Потому что тварные мгновения хоть и творятся отдельно, но они творятся в определенном порядке, то есть взаимосвязи. То есть если одна секунда творения была такое, это в мире духовном может быть такое, что все сидели за столами, а потом раз, и столы исчезли, и они в какой-то там этом, ну, буреломе пробираются. У нас такого не бывает. Именно потому, что в нашей чувственной последней степени влияет вся общность высших степеней творения последовательно, вне зависимости от изменений наших собственных...
И в этом постоянстве.
Да, и в этом постоянстве.
Это восприятие.
Да, да, да.
Да.
Поэтому нам и кажется, что мы живем в некой постоянной вселенной, которая руководится некими постоянными физическими законами, которые зависят только от неких материальных таких составляющих. Хотя вся Вселенная лишь представительствует Господне человеческое в образностях действий, которые мы воспринимаем в формах материальных предметностей. Потому что нет никаких материальных предметностей.
Оно переходит как в обыденность и саморазумеющееся.
Ну да, да. И мы,
вот,
да.
Вот, это вот. А вот когда вот вы рассказываете, ну, вот из проповеди вот это, что ну, как бы, ну, не существует, и не это, и оно вот воспринимается непонятно от этого.
И поэтому очень тяжело уйти от материализма.
Mm-hmm.
Потому что вот все наши чувства буквально вопиют, что вот это правда. Это настоящее. Вот это можно пощупать, укусить, выпить, съесть. А все эти рассуждения абстрактные.
Потому что оно как бы в вот этом постоянстве ни на миг не исчезало. Mm-hmm. И не переходило в другое понимание наше. Вот восприятие. И понимание, и восприятие.
Бывают всякие случаи. Mm-hmm. Это называется чудо.
Бывает и исчезает.
Он, когда у Господа размножились эти хлебы.
Или топор всплыл, но это...
Ну, бывает. Но дело в том, что это разрушает рассудочное, и поэтому не допускается Господом. На самом деле...
Стройки вот говорят, вот строят, вот оно держаться будет, не беспокойся, вверх не полетит. Типа, ну, такая вот шутка есть, как бы, разрушится, не разрушится, но надо сделать прочнее. Нет, нет, достаточно, оно вверх не полетит.
Ну, вот потому чудо и есть нечто экстраординарное, потому что оно выбивается из этого ординарного порядка. Оно ему противоречит. И это очень плохо влияет на когнитативные, то есть мыслительные способности у человека, который сталкивается с чудом. Он после этого начинает, ну, не доверять реальности или наоборот. Говорит, а у меня глюк был.
Так, а почему? Что он не может объяснить этого или как-то, ну, это все...
Ты не представляешь, как это... Это все равно, что удариться головой об стенку. Ты идешь, а потом бац, и головой об стенку. Это такой удар по всем чувствам внутреннего восприятия, вот, разрушение общей...
Ну, ты понимаешь, что это, допустим, все-таки полезно и было необходимо, чтобы топор всплыл, потому что...
Не, ну, понимать это одно. Дело в том, что мы, когда мы говорим о привычности, это не просто привычность наших привычек, чувств и так далее. Это вот, ну, как человек переключает коробку передач, да, это уже на автомате. А тут вдруг ему поменяли, оно по какому-то другому закону. И он дык-дык, оно не переключается. И у него, он себе уже и говорит, что нет, их надо переключать не слева направо, а право налево. А все его рефлексы хотят переключить наоборот, слева направо. То есть наступает столкновение с внутренними рефлексами. Потому что мы на самом деле в основном живем рефлексами. А чудо разрушает эти рефлексы. Они по-новому наносят страшный удар. И человек... Это как бы такая внутренний стресс и растерянность. Это не поймешь, пока не переживешь. Об этом можно рассказывать, рассуждать и так далее. Но когда ты с этим сталкиваешься, это наносит такой удар по всем твоим чувствам, ощущениям.
Ну, да, кажется, что теперь это все основное. Вот что самое главное.
Не, это все, говорю, это на уровне рефлексов это гораздо хуже. Это не то, что ты себе можешь объяснить или не объяснить.
Ну, если взять современное христианство, они же, в принципе, на чудесах это знамение, собственно говоря.
Да, но свою веру. А кто из них эти чудеса видел?
А, у них некоторые происходят. Почему? Тут, ну, как бы никто не отрицает. И те ученые, которые ходили к этому СМДР, они точно так же говорили и утверждали, да, действительно, мы не можем это объяснить.
Ну, ты понимаешь, вот, но как бы как? Икона плачет, да? Она может плакать от чуда, а может там кто-то пипеточку поставил. Но проявление это будет одинаковое.
Не, ну там же мы знаем, что по чудесам и знамениям формирование своего, собственно говоря, рассудочного или вообще, возможно, вообще рассудочное сформировать, вообще веры формировать поэтому нельзя. То есть она неправильная, по сути. Поэтому, когда люди видят, они начинают думать и желать только вот этих чудес. Вот если чудо произойдет, значит Господь пришел. А если не произошло чудо, значит Господь не пришел. То есть вот здесь вот начинаются вот эти извращения всякие.
Ну я скажу так, если человек находится во высокой степени просветления и возрождения, то на него чудеса так не влияют.
Но они подтверждают только рационально.
Да, все, да, что да.
Для него это... просто подтверждают и все.
Для него... не разрушают. Для него чудо или не чудо не имеет значения. А вот когда он не возрожден, ну, многие чудо ищут как развлекухи, да.
Ну, что надо, да, вот пользы не приносит и необходимость.
Ну, вот как они в театр ходят, да, чтобы развлечься.
Видите, как основания делают, что вот наши болезни там всякие не от Господа, понятно, что там... Они там вот и начинают на исцелениях особенно манипулировать сознанием человека. И когда вот такие церкви человек приходит, он не может сформировать рационально. Ну,
и он никак. Приходит за как да. в аптеку. Да, он приходит не да. за изменением жизни, а за материальным приобретением. Ну, в виде там исцеления или чего-то.
Да, да, вот приобрести вот это. Но самое интересное, что там же много людей умирают. Потому что вовремя не обращаются в больницу, к врачам и умирают.
Что я могу сказать?
Да.
Ну, одно дело, когда человек действительно отчаялся, когда он сначала по всем врачам прошел, а потом уже молит о чуде. А совсем другое дело, когда ему лень ходить по врачам, или его убедили, что не надо ходить.
Я встречал такую. Ее убедили, что и она ходила ко всем, кто приезжал с исцелениями. Обычно пасторам многие в харизматической церкви приезжают с исцелениями. они с другим уже каким-то понятием не приезжают. Вот они об исцелении, десятинам, давайте десятины, исцелитесь, короче. Ну, как бы такая своего рода манипуляция. Ну, она так ходила, ходила и это самое, умерла. А у нее была вот здесь щека напухла и пошло в мозг. А ей перед этим вот, те же самые христиане, простые, да, не пастора, простые, говорили, что ты делаешь? Говорит, иди, говорит, в больницу лечись.
Ну, потому что церковь — это духовная больница. То есть разделение труда, как в том анекдоте. Я не даю кредитов, а они не торгуют семечками. У каждого свое дело. Но когда люди это путают...
Ну, вообще у них внутреннее невосприятие больницы, врачей. Внутренне они вот где-то подсознание просто игнорируют все эти вещи.
Но они и духовных врачей игнорируют, то есть откровенно. А что нет? Что они заботятся о преобразовании своей жизни, о познании истины и так далее, о принятии качеств Господних.
Так у них же вообще вера сформирована только на чудесах и знаниях.
Ага, и на этих. Да. Пастор им обещает, что вы будете жить хорошо, правильно?
Да, да.
На чем
да,
Сандей Брод?
Нет,
если вы верующие, то вы должны жить хорошо, правильно?
Да. Ну, ему надо сформировать свою жизнь комплексно, гармонично. Их... А денег нету. Где он будет? Их... Он будет...
Да, и к нему народ.
А потом говорит, делайте так, как я.
И ну, будете
все,
такими
же. Все будут быть пасторами и ждут такого обеспечения, Божьего обеспечения.
Ну, типичная...
Когда деньги к тебе пойдут.
Ну, типичная пирамида, кстати. Совершенно такая же. То так же самое, что первые все загребают, а остальные...
Так, самое этого... интересное, что они же вот этот сетевой маркетинг, так называемый, у нас вообще он образовался с верующих практически. Верующие его начали запускать. Притом у нас такое мощное, что даже в церкви приходили и давай там, как говорит, запретили потом даже.
Может там уже?
Да, да, давайте.
Еще по теме. Вот, значит, очень будет трудно вот, как бы, вопрос вот, и, как задать и какой-то выделить отдельно. Почему? Потому что вы как последовательница по проповеди вот, и изложили, что... Тут кругом вот есть взаимосвязь, так же как вот и небесного, и земного. Как вот, допустим, ну, этот ну, прицеп не может существовать без этого. Ну, без, ну, без цепи, вот этой, которая ну, скрепляет это все. И, вот, и здесь как бы вот, чтобы это увидеть, ну, другой раз, вот, сложно воспринять и понять вот это. Вот, вот это просто что взаимосвязь. Сложность. Вот в этой сложности как вот, допустим, обратно тоже разобраться человеку, как отдельно такие вот могут вещи.
Ну, надо последовательно изучать. Вот как учишь математику. Начинаешь с арифметики, потом переходишь к алгебре, потом это вот. Потому что если сразу себе
как
возьмешь.
Объять, вот это объем.
Да, да. Потому что если сразу возьмешь учебник там и по интегральному исчислению, так как возьмешь, так и отскочишь. То есть, начиная с простого к сложному, молясь Господу, чтобы давал просветление. То есть, потому что аналитическое мышление, оно развивается точно так же, как и физическая, ну, мускулатура. Это как бы труд, очень большой труд.
Да, потому что здесь вот как бы, вроде как бы все понятно, ну... В то же время, когда, допустим, ты в жизни с каким-то, ну, стыкаешься с трудностями, или, допустим, в какой-то сфере, или какого-то понимания, то за чего, что в другой раз надо, это, вот, чтобы это по науке было, а другой просто в практической деятельности своей, вот, как чтобы это происходило.
Там давайте.
Ну, вот я приведу пример. Вот мы знаем, что Солнце, Земля крутится вокруг Солнца. Мы можем себе даже представлять. Но когда мы идем по улице, мы же не представляем себе, а вот земной шар, так, повернулся. Мы смотрим, там Солнце уже взошло там над горизонтом. И нас это вполне устраивает. Но внутри мы помним, что это только видимость. А раньше люди верили, что да, действительно, вот солнечный шарик поднялся над горизонтом. То есть это задает нам некое отношение, но не обязательно всякий раз заниматься этими перевычислениями. Для того и существует то, что называется интерфейсом. Вот раньше, чтобы сделать какое-то что-то в этом, ну, в программировании, допустим, вот был DOS. А до этого вообще были машинные коды. И чтобы что-то делать, это надо было держать в уме кучу вещей, там, служебные программы и так далее. А сейчас ты тупо мышкой ткнул в иконку, и оно открылось. Вот и в церкви есть вот этот вот интерфейс, который рассчитан на самое простое употребление. Я же говорю, человеку важно знать, что вот самый простой интерфейс — это жизнь по заповедям. Не делай другому того, что себе не желаешь. И т.д. и т.п.
Как в простейших вещах.
Да, да. И тут не надо входить в какие-то сложности внутреннейшие. Все очень просто. Заповеди и все. Да, давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.